Понедельник, 23 октября, у микрофона Никита Василенко, это YouTube-канал «Живой гвоздь», и на своем месте программа «Особое мнение». Приветствую всех наших зрителей и слушателей, и хочу сказать следующее, что у нас продолжается марафон в поддержку канала «Живой гвоздь», и совсем немного нам остается до того, чтобы набрать необходимую сумму 4 миллиона рублей, и буквально 16 тысяч не хватает, поэтому призываю, если еще есть зрители, которые готовы нас поддержать, и которые это не сделали ранее, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему марафону. Ну а сейчас я рад приветствовать со своим особым мнением журналиста, писателя Александра Архангельского. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Я хотел бы начать издалека, признаюсь честно. И во многом то, о чем я хочу говорить, написано у меня на футболке. Война стала неким таким катализатором ненависти. Люди от бессилия, от того, что нельзя что-то исправить, каждый выражает агрессию по-своему. Кто-то, простите, буквально бьет морды, кто-то участвует в Facebook-баталиях, но и только один, идет сильное расчеловечивание. И, Александр Николаевич, не кажется ли вам, что наше общество глубоко отравлено войной, и особенно и в том числе та часть, которая активно выступает против?
Ну, во-первых, когда человеку больно, он кричит, и это лучше, чем когда он замолкает. Как ни странно, крик от боли – это лекарство, психическое, психологическое лекарство. Поэтому если человеку больно, и у него на душе совсем плохо, то пусть лучше кричит, чем молчит. Замалчивает хуже, чем выставляет. Во-вторых, конечно, оно не может быть здоровым. Вообще война не самое здоровое состояние человечества. Оно, человечество, выходило из состояния перманентной войны, училось жить в мире. И казалось до поры до времени, что научилось, ну хотя бы холодная война лучше, чем горячая, согласитесь. Но в конце концов казалось, что это надолго, по сравнению с тем, что было до нас и, может быть, будет после нас. Это был период долгого обучения жизни в мире. Но этот период кончился, ну что делать, все в мире кончилось. Как бы не озвереть навсегда, но я думаю, что нет выбора.
Я тогда еще уточню свой вопрос. Буквально сегодня или вчера было опубликовано видео разговора двух сотрудников ДПС. Это произошло на фоне убийства студента из Габона, аспиранта, который проходил учебу в Екатеринбурге. И они, эти сотрудники, они выдавали разные реплики, не очень лицеприятные, российские, наблюдая за дракой. И самое главное, они ничего не принимали, чтобы разрешить проблему. И я подумал, что вот атомизация и разобщенность нашего общества, она достигла очередной глубины. Но если это так, что нас сдерживает как общность вместе? Может быть, та самая ненависть, которая в нас копится?
Давайте прямо скажем. Я затрагиваю, конечно, ваши внутренние революционные боли, но, извините, мне тоже боль. Чем отличается то, что рассказала Лиза Лазерсон в эфире от того, что делали полицейские, сидя в машине, проявляла абсолютную, запредельную нечуткость. Чем это отличается ментовское пошучивание от того, что делал Антон Красовский в эфире Russia Today? Чем это лучше или хуже того, что говорила Скобейда в «Комсомольской правде» про абажуры из кожи соотечественников Леонида Гозмана? Я понимаю, да, я бы сказал так, что, конечно, сейчас, когда мы оплакиваем израильских детей, погибших от нападения 7 октября, и не только 7 октября, рассказ этого анекдота усиливает этот эффект. Но вообще, я за пределом понимания. Я не понимаю, как такое может быть в голове у человека, как такие анекдоты можно помыслить, да, своим словом себе, как это можно выносить на публику. Это не вопрос ненависти, это вопрос отсутствия эмпатии. Вы считаете, что главная беда нашего общества – это ненависть, а я думаю, что главное – это отсутствие эмпатии. Когда-то было два фильма, вышедших перед началом всех катастрофических разворотов на русской истории. Это фильм «Хлебникова «Аритмия» и фильм «Не любовь» Звягинцева, Понятное дело, что гуманнее фильм, наверное, «Арифмия», но диагноз в нашем обществе наибольшей точностью поставил Звягинцев. Это не любовь, это не ненависть, это не агрессия, это не любовь. Тотальная, пропитывающая все уровни общества, власть, начальство, власть и начальство разлетает, подчиненных, отцов, матерей, детей. Это не любовь. Рассказывать анекдоты, которые Лиза рассказала, это тоже не любовь. Не любовь, не, и абсолютное непонимание того, что это слышит человек, для которого это грана смертельна. Поэтому мы состоянию войны предшествует состоянию нелюбви. И это, мне кажется, гораздо более страшно, чем просто агрессия. Агрессия – вещь спонтанная, сиюминутная. Она сегодня появилась, выплеснулась, завтра исчезла. А не любовь – это то, что живет под подкоркой, под сознанием. То, что позволяет делать то, что вообще нельзя делать. Да? Говорить то, что нельзя говорить. Нельзя не потому, что цензура, а просто потому, что человек, наш человечный, если там дал такие вещи, признаки. Будем это более сживать.
Но вот если говорить о Лизе Лазерсон, о моей коллеге Лизе Лазерсон, то не кажется ли вам, что в здоровом обществе, которое не отравлено войной, было бы достаточно, что Лиза извинилась, и, соответственно, мы как общество приняли бы извинения и продолжили бы находиться при тех, скажем так, местах, где бы находились. Но получается, что Лиза выступала для той аудитории, которая выступает против войны, но в то же время это получается будто бы от бессилия, как я уже сказал ранее, общество начинает искать, кто менее добр, менее антивоенно настроен. И получается, в своих же рядах мы не видим какой-то сплоченности, я имею в виду антивоенных рядах. И это как раз выходит уже даже не в какой-то инцидент, который связан просто с рассказом анекдотом, а с какими-то комсомольскими кампаниями, комсомольскими собраниями, которые происходят внутри антивоенных сил и что только разрушает сплочение всех этих сил.
Вы знаете, я с Лизой после этого анекдота сплачиваюсь аллигатом. По-человечески. Это раз. Два. Извинения должны быть приняты. Хорошо, что они произведены, но они должны быть приняты. И я не вижу, чтобы они были приняты теми, кто живет в Израиле, и теми, кто пережил только что боль, не переносили. Если так, то, ну что ж, значит, комсомольское собрание. Мне кажется, что есть предел, вот есть черта, за которую переступать никому нельзя. От меня требовали, чтобы я бойкотировал живой день. Когда меня позвали в эфир, люди начали рассказывать все самому приходу вашему. И не в вас дело лично, потому что я не писал, с кем я буду разговаривать теперь, а с самим живым гвоздем. Вот тут, мне кажется, что надо разделять вещи. Вещь первая. Совершена серьезнейшая этическая ошибка. Второе. Готов ли ты преодолеть какой-то порог этический, который у тебя есть, ради того, чтобы замириться, сплотиться, как вы говорите, и объединиться? Если мы объединяемся, мы готовы ли мы объединиться со Скобидой, если Скобида немедленно забудет о своих словах про абажуры из кожи соотечественников, соплеменников Леонида Гозмана, и вдруг займет антивоенную позицию? Нет, не готовы. Другое дело, что она должна помолчать. Есть вещи, которые... Любой из нас делает ошибку. Вопрос, какова степень этих ошибок. Как? Надо брать некоторый обет молчания после того, как язык твой произнес вещи. А чем, собственно говоря, это отличается от провоенной позиции? Это чем отличается от татарского? Это чем отличается от того же Красовского? Да ничем. Это не вопрос чистоты рядов, это не вопрос сияющих белых одежд. У меня нет белой одежды, как видите, я черненький, грязненький. Но это... Вопрос о том, что допустимо и человечески недопустимо. Нужно ли нам блюсти чистоту рядов? Да не важно, не чистоту рядов. Просто говорить, вот это возможно, а это не важно. там черта пройдена. Что касается эхо живого гвоздя, то, конечно, она нанесла ущерб эху и живому гвоздю, и стриму, который, я надеюсь, все-таки будет дособран до желанной цифры. Но она нанесла ущерб самой себе в том числе. Мне не понравилась ее реакция на решение Венедиктова, что она... я уже не надо все проверять. Было ее заявление, не было ее заявления о том, что она не вернется.
Да, на данный момент заявление такое существует, что она не готова принять то наказание, которое получилось, отстранение на 2 месяца от эфиров, и заявляет, что не вернется даже спустя вот эти 2 месяца.
Ну, это ее право. Это ее право. Но я повторюсь, почему, если Красовского отстраняют, мы считаем, что это недостаточно, а Лизу отстраняют на 2 месяца, и мы считаем, что это хорошо, а она считает, что это плохо. Вот я... Вопрос не в том, что... Хорошая она, плохая, правильная, неправильная, умная, глупая. Вопрос в том, что она совершила труднопоправимую ошибку. Всякая ошибка может быть исправлена, но есть степень боли. Ну вот матери, которые пережили смерть детей. Матери, которые пережили боль матерей, пережившую смерть детей. Они, вот этот анекдот, что они слушают, что они с ними происходят, какой ступор мы вгоняем. Можем ли мы ради сплочения антивоенных сил допускать такую возможность? Нет, не может. У меня, повторяю, нет белых одежды. Никогда не было. Я сам себе могу предъявить 1 000 000 претензий, но есть черта. Вот она для меня была пройдена. Повторюсь, я считаю, что бойкотировать саму станцию было бы непозволительной роскошью. Мы лишаемся возможности разговаривать друг с другом поверх границ. Потому что каждый ресурс, особенно такой мощный, как живой гвоздь, это наша общая ценность. Но мы не должны делать то, что нас в этом общем поле объединяет все. Не все. Вот есть черта, которая переходить нельзя. Табу. Это табу и понятно не нарушение конвенции, это нарушение религиозного запрета. Табу – это религиозное понятие, сакральное понятие. Вот некоторые вещи про бетоны детей, вы знаете, мне даже трудно говорить, трудно формулировать. Я чуть не сентиментальный, но у меня горло.
Я хотел уточнить только один вопрос в рамках этой темы. Но смотрите, получается, если мы говорим о тех людях, которые являются аудиторией «Живого гвоздя», и тех, кто считает себя антивоенными настроенными людьми, получается, значит ли это, что с тех, кто выступает публично в этом контексте, спрос больше? Или, опять же, есть у них возможность получить прощение, потому что они свои?
Слушайте, давайте представим себе компанию, которая вовсе даже не в эфире, а просто собирается у новогодней елочки. И кто-нибудь мне рассказывает этот анекдот. Не публично. Я встану и уйду. Мне тут делать больше нечего. Я считаю себя, если я расскажу такой анекдот, я буду напьюсь как свинья и расскажу такой анекдот. И со мной не надо больше здороваться. Есть вещи недопустимые в публичном поле, не в публичном поле. В публичном поле просто они становятся известны всем. А в непубличном поле они становятся малому узкому кругу известны. Этот малый узкий круг, я не представляю себе. Если мне скажут, дорогой друг, я вчера был я рассказал анекдот. Абсолютно недопустимый, это не я, это мой язык. Наверное, я подумаю. Но я таких слов не слышал. Я слышал слов, что... Был эфир, и Венедиктов меня слышал. Мог бы сделать замечание. Не сделал замечание, так что сам виноват. Ну вот это... Не видел я. Это не извини.
Ну, давайте перейдем на другой фланг. Казалось бы, что вот там, где собираются на федеральных площадках, федеральных СМИ люди, уже нас нечем удивить в плане расчеловечения. Но вот депутату Государственной Думы Андрею Гурулёву удалось. Он заявил следующее, что те, кто не поддерживает Путина, они должны быть, если не изолированы, то хотя бы уничтожены. И вот это прям... опять же, пробило очередную глубину падения. Но все-таки, как это сопоставимо с политикой Кремля? Или, по сути, вот то, что мы наблюдаем, это идет отбор на роль нового Жириновского для федеральных площадок?
Ну, смотрите, давайте вернемся к теме антисемитизма, которую мы начали. Трудно. И потом подойдем к тому, что вы процитировали. Лиза, анекдот, который она рассказала, усилен многократно, как эхо бывает усилен. Ну, эхо в хорошем смысле слова. Нет, плохо. Сейчас плохо. Усиленно бывает ветром, фоном. То, что она сказала, усилено многократно тем антисемитским началом, которое в публичной риторике становится модным трендом. Вы мне скажете, я на гражданке Израиля.
Я другое скажу. Я провел с Лизой более 100 эфиров вместе, и это была программа «Атака с флангов», где, соответственно, ее визави всегда Максим Шевченко. И то, как она отстраивала позицию Израиля и еврейского народа, это отдельный разговор. Это вот каждый раз Лиза всегда была на стороне, и вот только буквально один анекдот взял и выбил у нее почву из-под ног.
Но еще раз, я повторю. Если бы это были извинения, значит, вот когда ты понимаешь, что ты натворил, ты просто не находишь себе места от ужаса. А когда ты начинаешь огрызаться и называешь это извинением, это не извинение, с моей точки зрения. Вот, возвращаясь к антисемитской теме, понятно, что она не антисемитка, она просто нечуткий человек. Но это ложится на фон антисемитизма, который начал вырываться как подземный огонь в последнее время. Вообще Путин, я не знаю, каковы его личные взгляды, мне все равно. В политической зоне антисемитам как бы себя не показывает. Но в последнее время начинается то шуточки про Мойшу, такого там, Мойшу Израилевича, что ли.
Да, в адрес Чубайса. Анатолия Чубайса.
Да. То у него министр иностранных дел что-нибудь такое сморозит про евреев, что не всякому фашисту сошло бы с рук. То у него кто-нибудь еще что-нибудь ляпнет, и то у него заявление кто-нибудь сделает. Короче, мне кажется, что эту тему начали, пустили в разработку, и вот тут ушли, вины нету, но надо тоже думать немножко иногда. Этот фон про хамасовский. Нам, конечно, скажут, что российские власти Хамас не поддерживают. Но тут же последует оговорка. Но Израиль сам виноват, потому что он спровоцировал Хамас тем, что строил поселения на территории в Газе. Где он строил? Какие поселения в Газе? Это ООНовское заявление, да? Кого-то из замов российских представителей в ООН. Это, конечно, ситуация актовая. Повторюсь, вот в этом пункте ее вины нет, но и моей вины нет, что я живу в это время. Почему я должен это переживать? Почему я должен слушать это безобразие? Защищала она Израиль, не защищала она Израиль? Это ее дело. Вопрос в том, что она могла ругать Израиль до 7 октября. Вот до 7 октября можно было разбираться, кто прав, кто виноват, где там граница, нужно ли включать Грету Тунберг в израильские учебники. А сегодня у нас проблема простая. Хамас начал войну. Хамас начал войну, и все беды, которые обрушиваются на народ Палестины, за этим стоит инициатива Хамас, который не посчитался с человеческими жизнями, с детскими жизнями, только для того, чтобы сорвать мирный процесс и не позволить арабским странам да, о чем-нибудь договориться с Израилем. Это люди, которым, это люди, это политические структуры, которым безразлично. Бам ребенка, слезинка ребенка. И мы в этот момент начинаем рассказывать такие анекдоты, но ну, надо что-то, надо помолчать. Вот надо помолчать, а потом уже разговаривать.
Александр Николаевич, вот прежде чем мы вернемся к тому вопросу, который я чуть ранее произнес в эфире, хотел как раз спросить вас про информационную войну. в рамках, в контексте конфликта Израиля и Хамас. Недавно было опубликовано письмо от деятелей культуры, от деятелей кино Голливуда, Кейт Бланшетт, Дуа Липа, Хоакин Феникс и много-много других подписали письмо в адрес Байдена, где призывали стороны к прекращению огня в Газе. В то же время мы видим в Европе арабы, которые уже ассимилировались, проводят массовые манифестации. Из вузов, престижных вузов Лиги Плюща, студенты тоже делают какие-то антивоенные заявления. И вот эта сплоченность вокруг Палестины, которую мы наблюдаем, это победа именно Хамаса или все-таки мы можем отделить Хамас от Палестины в этой информационной войне?
Это победа глупости над разумом. Вообще глупость — это грех. И к рассказыванию анекдотов это относится, и к позиции левой западной интеллигенции. Правительство, как мы видим, все-таки занимает позицию простую. 7 октября – это вопрос не того, кто прав или виноват в прошлом, а вопрос о том, кто нарушает законы человечности здесь и сейчас. Это про это речь. Что касается там западных интеллектуалов, ну или интеллектуалок младшего поколения, как Грета Тунберг, то это вопрос бесчеловечности. Потому что, еще раз, нету абсолютно правой или абсолютно виноватой позиции в истории. Так не бывает. Не хочу подставиться, но даже у самых тоталитарных и самых националистических вождей 20 века какая-то логика была. Ну, потому что не нужно веймарские договоры так строить, чтобы не было шансов у веймарской демократии выжить и так далее. Но это гроша ломаного не стоит. Как только вы доходите до вопроса законов Нюрнбергских 1938 года, все заканчивается. Законы Нюрнбергских 1938 года – это расчеловечение окончательное. И неважно, кто там кому копейку не додал, кто был ростовщиком, а кто содержал пяти или заведения, важно одно – начинается тотальное насилие. И это как-то не вмещается в головы западных левых интеллектуалов. Простая вещь. Я занял определенную позицию. Позицию А. В данном случае позицию полной поддержки Израиля. Значит ли это, что Израиль будет всегда и безусловно прав, и я всегда буду в восторге от того, что он делал мне? Но я принял на себя ответственность за поддержку в этом пункте. И эту поддержку я оказываю не потому, что там все палестинцы чудовища, а просто потому, что иначе уничтожить верхушку Хамаса и Хамас как структуру невозможно. А пока этого не будет сделано, дети будут в зоне риска, детей будут уничтожать. Поэтому их псевдогуманность, я имею в виду западных левых интеллектуалов, она работает против них. Они смещаются в зону кровавую. Даже если не понимают этого. Они принимают ответственность за это на самих себя.
Но в этой ситуации они же выступают с точки зрения, что в Газе действительно наступает гуманитарная катастрофа, и они пытаются поставить гуманность выше, не знаю, конфликта двух стран. Разве это не есть оправдание их логики?
Нет, потому что 7 октября поставила Израиль в ситуацию, когда он либо уничтожает верхушку Хамаса, либо будет опять резня. Это не жестокость, это хирургия. Израиль предупредил заранее об наземной операции. Это было сделано?
Предупредил, но мы наблюдаем, что до сих пор наземной операции нет.
Да. Дал возможность уйти. Я понимаю, что это страдание. Это вне всякого сомнения страдание тех, кто вынужден бросать свои дома, смещаться с места. Но это сохранение жизни и шансов на жизнь. Это было сделано? Было. Израиль, к счастью для него и для нас, не пошел по пути мести, то есть резни. Он пошел по пути войсковой. Так это или не так? Так. И остановить сейчас. Это как Григорий Алексеевич Явлинский предлагает немедленно остановить войну. И это не устраивает никого, ни России, ни Украины. Потому что прекращение боевых действий здесь и сейчас — это не спасение жизни, а погубление гораздо большего числа жизни в будущем. К сожалению, еще раз, если бы не 7 октября, можно было бы рассуждать о том, в чем Израиль не прав, где правота палестинского населения, которое тоже пострадало от Хамаса. Хамас выжигал любое сопротивление до палестинской территории. Можно было бы добавить еще, что Израиль — это страна, где в равном положении, юридически, по крайней мере, в равном положении евреи и арабы. Когда мы говорим израильтяне, это не только евреи, это и арабы, тоже живущие на территории Израиля и разделяющие его судьбу. И, кстати, погибших полутора тысяч человек есть и арабы. Жалко ли мне палестинцев? Да, жалко. Да, жалко. Но будет ли мне самого себя жалко, если после того, как мы начали эту заваруху, вообще обрушившую мы, я, понятно, где живу, эту заваруху, которая обрушила все мировые порядки, все мировые правила, все мировые законы, мы можем пострадать, мы, живущие там, по ту сторону границы? Можем. Будет ли мне самого себя жалко, если я пострадаю? Да, будет. Но что делать? Не начинай. Я так метафорически это описываю, просто потому что именно потому, что я там живу. И я здесь не готов. Но понятно, о чем речь идет. Не начинай злодеяний, не получишь обратного хода.
Я напомню, что у нас в гостях журналист и писатель Александр Архангельский. Это YouTube-канал «Живые гвозди». Мы продолжаем наш стрим в поддержку канала. Во-первых, поделитесь этой трансляцией с друзьями, поставьте лайк или зайдите в наш магазин shop.diletant.media, где доступен разный набор книг, очень интересный набор, например, комиксы «Спасти», полная серия, и в том числе есть футболки с разными, я бы сказал, мемами нашего канала. Но, помимо прочего, мы продолжаем марафон по сбору средств, и нам остается совсем немного, буквально 8 тысяч рублей, чтобы добить сумму окончательно. И на этой трансляции есть шанс это сделать, поэтому призываю наших зрителей, всего 8 тысяч осталось, давайте сотворим историю в этот час. Но мы продолжим беседу с Александром Архангельским. И правильно ли я понял из вашего последнего ответа, что то, что мы наблюдаем сейчас между Израилем и Палестиной, это, по сути, продолжение того, что началось 24 февраля. То есть все переплетено и все работает по эффекту домино.
Ну, я бы сказал так, что 24 февраля была сорвана печать апокалипсиса. А что такое печать апокалипсиса? Это сдерживает. Зло получило шанс выйти наружу. Оно этим шансом, разумеется, воспользовалось. Когда разрушается мировой порядок, все спящие конфликты пробуждаются. Почему? Потому что элиты ждут часа, когда можно будет списать на войну все свои просчеты, все свои недостатки, все свои проблемы. Я абсолютно убежден, что, кстати говоря, в Израиле Нетаньяху расплатится за этот провал, но потом, не сейчас, не в момент выбора, не в момент разворота. Да, понеслись, и Алиев, наверное, не пошел бы так жестко с решением карабахского вопроса, как он его понимает. И, наверное, и Хамас не решился бы на резню, такую откровенную, да, провоцирующую Израиль на обратный ход. Наверное, это было бы мягче проходило то, что происходит в Африке, во многих других странах. Это сорвана печать. Я все-таки оптимист, потому что апокалипсис — книга оптимистическая. Она заканчивается тем, что все-таки Новый Иерусалим будет. Но до того, как мы до него доберемся, не надо срывать печати. Пожалуйста, вы срываете эти печати у себя, а весь мир получает впрыск зла.
Тот впрыск зла. Но, опять же, есть старинная мудрость, к сожалению, которая у нас осуществляется довольно часто, и это снова меня хочет, мне хочется напомнить о том вопросе, который я задал чуть ранее. Бей своих, чтобы чужие боялись. И вот депутат Андрей Гурулев заявил и многократно заявил уже в эфирах федеральных СМИ, что хотел бы, если не изолировать тех, кто против выступает президента, то как-то уничтожить, буквально так сказал. И действительно, насколько вероятность того, что мы можем наблюдать те же масштабы репрессий, которые были в 30-х годах прошлого века?
Ну, пока на данном этапе, да, то есть надо давать трезвую оценку, ставить точный диагноз, не преувеличивая, не преуменьшая степень болезни, потому что неправильный диагноз мы начнем лечить дальнобойными лекарствами, то мы просто организм добьем. А если мы начнем лечить каким-нибудь аспирином, то мы его просто болезнь позволим победить. Поэтому мне кажется, что сейчас другой этап. Идет этап зачистки истории. Мы видим, как уничтожаются памятники жертвам сталинских репрессий, как уничтожаются места памяти, связанные с этим же, как таблички последнего адреса исчезают одна за другой, как память чекистская приходит на смену памяти общественной. И это зачистка памяти для того, чтобы проще было начать действие, если будет дана отмашка. Отмашка пока не дана, но дана отмашка на то, чтобы произносить абсолютно недопустимые слова. Мы начали сегодня с недопустимых слов, и это еще более недопустимые слова. Потому что эти слова призывают... Лиза Лазерсон не призывала никаким действиям. Она просто проявила чудовищную нечисть. А генерал наш любимый производит впечатление человека, который вообще не очень понимает смысла. Что значит «хотя бы уничтожить»? Хотел бы я понять, что он имеет в виду. Если не изолировать, то хотя бы уничтожить. Ну, что бы он ни имел в виду, не имеет значения. Значение имеет, что допустимо высказывание, напрямую призывающее к насилию.
А у этих людей, извините, Александр Николаевич, сразу уточню, у этих людей есть историческая память? Они понимают, что тогда, например, все руководство Красной Армии было под нож, ну не под нож, конечно, расстреляно. Они не понимают, что то же самое каток репрессий может достичь и их?
А если вы спросите каждого из них, готов ли он к репрессиям, обрушившимся на него, они на него, на нее, я не знаю. Они ответят, да, конечно, готовы. И это интересный феномен, мне пока не очень понятный. Лгут ли эти люди или говорят искреннюю правду, то они настолько обезумели, что ради мощи государства готовы принести в жертву самих себя и своих близких, потому что близкие страдают в не меньшей степени, чем фигуранты разного рода политических уголовных дел. Этого я не могу понять, но то, что это завертелось в круговерт, словесное пока, очевидно. Но легко ли сделать шаг к действиям? Легко. Легко. Готова ли система? Не знаю, я не политолог. По-человечески и общественно это все чудовищно. Это провал в бездну. А бездна не имеет дна. Она на то и бездна. Никакого нового провала нет. Мы просто несемся со страшной скоростью вниз.
И тут я хотел уточнить еще один вопрос касательно Гурулева, но прежде напомню, что Александр Архангельский у нас в эфире, и в том числе у нас продолжается большой стрим в поддержку «Живого гвоздя». Совсем чуть-чуть остается. Призываю сделать тот самый донат, который станет суммой 4 миллиона рублей, и у нас буквально с вами осталось 22 минуты. Но, Александр Николаевич, я слышал такую теорийку, уж скажу вот, словом, из Достоевского, что вот такое самопожертвование, очень мазохистское самопожертвование, во многом связано с тем, что Россия, она основана на православной культуре. И в первую очередь христианской культуре, которая провозглашает самопожертвование как высшую, ну не ценность, но высший такой символ веры. Связан ли это случай нашей страны?
Я не знаю, можно ли такого. Хорошо, там Израиль исповедует иудаизм. Означает ли это, что в иудаизме кроется тайна бесконечного насилия по отношению к Израилю? Нет. Значит ли, что исповедание христианства обязательно ведет к внутреннему насилию? Да нет. Или ислам? Правда ли, что ислам автоматически ведет к уничтожению всего, что не ислам? Нет. Это выбор в определенных обстоятельствах, определенными людьми, определенной тактики. Мог ли во главе Чечни быть человек другого типа? Мог. Если бы не война, то тем более мог бы. Мог ли бы во главе Израиля быть не Нетаньяху, да уж запросто, и много раз было, еще много раз было, там демократия. Мог ли во главе Азербайджана стоять не Алиев, да? И мог ли быть христианин, это я не знаю, это вопрос. Для этого надо лет 200, 300, 400, 500. И было бы это хорошо или нет. Я не умею делать таких обобщений. Конечно, то, что христианская культура произвела не самую удачную с точки зрения социальной модели церкви, ну, это очевидно, да. Мы можем, следуя заветам русских классиков, быть немножко антиклерикалами при всей своей религиозности. Потому что, ну, а что быть клерикалом? Чего хорошего мы наблюдаем в церковной жизни? Ничего. Как я имею в виду про социальную структуру. Я сейчас не про мистическое тело, а про социальную структуру. С церковью как-то на данный момент не лучше. Значит ли это что-то навсегда? Нет, не знаю. Но уговаривать людей поверить в это все труднее, чем чаще наше святейшество произносит свои военные политические проповеди, чем громче эти проповеди звучат, тем тяжелее людям поверить, что это на самом деле не так. Если происходит дискредитация здесь и сейчас, то это дискредитация церкви, дискредитация веры, дискредитация имени Божьего. Но расплата будет не сегодня, не в этой земной плоскости, и не эти суды будут отходить.
Но вот недавно действительно патриарх Кирилл заявил, что ядерное оружие по неизреченному Божьему промыслу создали под покровом преподобного Серафима Саровского. И, в принципе, понятно, какую роль сейчас играет Русская Православная Церковь. Но все-таки почему РПЦ отказывается от неких пацифистских позиций, или даже не пацифизма, а возможности взять на себя некую роль дипломатов, чтобы остановить конфликт между Россией и Украиной?
Ну, шанс упущен, я не верю, что это невозможно. Когда митрополит Ануфрий Киевский, Киевско-Московский митрополит, просил патриарха Кирилла высказаться в защиту мира, тот промолчал. В итоге мы видим ужас, который переживает украинская часть Русской Православной Церкви, которая перестанет скоро ею быть, потому что новые законы принимаются, фактически ставящие за пределами юридического поля всех, кто связан с московским патриархатом. Но это вопрос не к нам, это вопрос к Украине. А почему? Потому что церковь срастилась с государством. Она настолько припала к этой материнской груди государства, что оторвать может только вместе с грудью.
Извините, а разве было когда-то по-другому в истории России, чтобы церковь не была отделима?
Было по отношению к старообрядцам. Именно поэтому старообрядцы у нас какой-то довольно долгий исторический отрезок времени оказались так успешны, потому что они стали автономными. Они им оставили там хлеб и торговлю хлебом и фабрики. Они всю свою энергию, всю свою мощь, всю свою общинную, модернизационную, консервативную модернизационную силу направили в это узкое русло и в итоге аккумулировали эту силу. И дали блестящий результат, в том числе с точки зрения культуры, экономики, и политики, и чего угодно. И вопрос, который часто задавали до февраля 22 года, возможно ли консервативная модернизация? Да, русская консервативная модернизация в лице старообрядцев была осуществлена. Она не будет вечной, вообще в этой жизни не бывает ничего вечного. Но вы спрашиваете, был ли прецедент? Прецедент был. Был ли когда-нибудь иначе? Был. И может быть, еще раз будет.
Можно. Ну что ж, если это действительно можно, это было бы замечательно, но, к сожалению, то, что мы сейчас наблюдаем, говорит об обратном. Я напомню, что Александр Архангельский у нас сегодня в гостях. Буквально осталось 1000 рублей, ну, может, чуть побольше, 1500 рублей, до того, чтобы преодолеть плашку в 4 миллиона. И кто же тот самый донатер? Ждем вас у нас на живом гвозде. Но Если мы говорим о современной России, продолжаем, то сейчас мы наблюдаем еще проявление некой цензуры. Недавно фильм «Сказка», который снял Александр Сокуров, был снят из программы кинофестиваля «Кара Арт». И более того, ему не выдали прокатное удостоверение. У вас была практически похожая история с Максимом Курниковым и фильмом «Голод». И все равно, казалось бы, цензура вводится постепенно, но кино снимается, и люди пытаются прорваться сквозь эту цензуру. Но для чего? Для чего государство хочет, скажем так, оставлять какую-то расщелину, чтобы можно было проникнуть на экраны? Почему они до сих пор не создадут какие-то художественные комиссии, которые бы уже тотальную цензуру ввели? Что их останавливает?
Слушайте, ну, не бывает процессов, то есть бывают мгновенные процессы, но мы видим, что политика медленного сползания, она не только в культуре, она и в экономике, она и в сфере так называемой безопасности. Мы это видим, потому что экономика не рухнула, правда ведь, согласитесь? Она медленно сползает, и люди успевают адаптироваться, и власть спокойно принимает ситуацию как должное. Мы видим, что в культуре так не включают рубильник, а медленно, знаете, как вот тумблер бегут. Медленно, тем, чтобы не разбиться. Пускается, люди привыкают, вроде бы это норма, а это, ну, вчерашняя норма уже не годится, значит, завтра будет другая, более жесткая, потом еще более жесткая. И это вопрос управления, так легче властвовать. Мне кажется, что если бы они закоротили сразу, то сопротивление было бы. А когда люди адаптируются, то
очень... А есть ресурсы на сопротивление? Кажется, что уже прям все захлопнуто, и они могут вот в любой момент этот рубильник опустить.
Ну, они опустили этот рубильник в сентябре 2022 года. Правда, когда объявили мобилизацию? Они получили всплеск. Люди терпят до определенной черты. За определенной чертой они начинают срывать пломбы. Ну, хорошее число, не те пломбы, которые пока в апокалипсисе, просто пломбы. Потому что эти пломбы не позволяют им выскочить из вагона, несущегося в пропасть. Поэтому нет старой мобилизации, нет резких экономических решений, нет тотальных посадок. Есть массовые посадки, но тотальные посадки и массовые – это все-таки разные вещи. Я не хочу сказать, что допустимы массовые посадки. Но это все-таки не так. Да, они издеваются, как могут, над Навальным. Мы знаем, что у него отобрали все письменные принадлежности, он на протест отказался участвовать сюда, не сюда. Но это даже тут мы видим медленный спуск тумблера, потому что, ну, мы понимаем, что если его уж выпустили в Берлин, то было какое-то момент принято решение не добивать. И медленно выжигают его жизнь, но не уничтожают. Почему? Ну, по той же самой причине. Они выбрали тактику медленного спуска под воду. Под водой дышать невозможно. Но пока ты спускаешься, ты вроде приспосабливаешься. И есть иллюзия, что ты можешь вынырнуть с той стороны. Под волну нырнул и вынырнул с той стороны. А черт его знает, может, и удастся вынырнуть.
Тем временем мне сообщили наши видеорежиссеры, что мы преодолели планку в 4 миллиона рублей, и от лица живого гвоздя я искренне благодарю каждого, кто отправил ваши донаты, начиная с субботы. Это сильная поддержка, и все средства пойдут на усиление наших эфирных мощностей. Надеюсь, мы вместе с вами преодолеем все невзгоды вместе. Но... Что касается невзгод, грядут президентские выборы, и как вам кажется, будет ли власть заигрывать с тем, что осталось от среднего класса? Будут ли какие-то кандидаты, так называемые либералы для битья? Или власть сейчас в этом не заинтересована, и все, что им необходимо, это создать красивый фон для того, чтобы показать, что поддержка президента сейчас на самом-самом высоком уровне?
Ну, мне кажется, даже какого-то либерала для битья не нашли. я не проверял эти данные, потому что они меня не очень волнуют.
Есть информация, что Борис Надеждин, хотя последний раз он избирался от «Справедливой России», поэтому трудно назвать либералом, но все-таки в нашей памяти коллективной он тесно связан, например, с СПС.
Да, и с Борисом Немцовым, и со многими другими. Я помню его другим. Но не важно. Важно, что это не имеет ни малейшего значения. Понадобится Путину поиграть в игру разнообразия, поиграет. Не понадобится, не захочет, я говорю, не понадобится, вообще не то слово. Захочется, не захочет. Захочется его ближайшему политическому окружению сыграть в эту игру. Сыграют. Не захочется, не будут играть. Нет никакой обязаловки. Мир не признает эти выборы, они все это прекрасно понимают. Поэтому никакой... Ну для чего? Для того, чтобы спорить с миром. А зачем с ним спорить, если он уже перешел на противоположные позиции, несовместимые, не переговорные, не дипломатические, а лобовые, сталкивающиеся друг с другом. Поэтому я не придаю этого ни малейшего значения. Мне кажется, что вот был у Екатерины Шульман любимый термин, какой же он, спящий институт. Это не спящий институт, это мертвая царевна. Конечно, бывают чудеса, когда мертвую царевну можно живой водой сбрызнуть, она живет, восстанет из пепла. Но боюсь, что это уже та стадия, когда хрустальный гроб качается печально и будет качаться и вечно.
Знаете, все равно из нашего разговора мне кажется, что в Кремле сидят какие-то прагматики. И да, они совершили глобальную ошибку, как они сами считают, 24 февраля, и пытаются просто, ну, допустим, не потерять лицо. Но все-таки долю прагматизма они оставили. Разве не так?
Я думаю, что единственное, о чем они жалеют, это то, что они начали не 22-го. Потому что тогда была бы красивая цифра, а это люди нумерологического склада. Мы с вами верим в рациональное, а они верят в рациональное. Есть ли в элитах так называемых противники февральской операции? Есть, конечно, как всегда. Есть ли люди, способные для того, чтобы объединиться и противостать этому? Нет, таких людей в элитах, так называемых элитах, нет. Они будут плыть по течению до тех пор, пока течение не понесет его в другую сторону. Понесет, там вдруг могут проявиться люди иначе. Но, так сказать, мы же понимаем, что Берия начал обдумывать реформы экономические не потому, что он стал экономическим либералом, а просто потому, что система перестала работать. Работала система лагерей, и вдруг себя исчерпала. В какой-то момент себя исчерпает и эта политическая система, тогда они начнут шевелиться, если обстоятельства не повернутся в другую сторону сами, не спрашивая их согласия и не вовлекая их в свою орбиту. Будет ли это или не будет, я не знаю, я не занимаюсь пророчеством. У меня чувство, что систему закоротит. Логического обоснования у меня нет. Логическое обоснование, что все будет плохо и долго. Эмоциональное ощущение, что все будет плохо, но недолго. Что лучше выбирать сами.
Ну вот здесь мне хотелось вернуться к началу нашего разговора, и у Владимира Пастухова был такой пост, что накапливается некая темная энергия, она производится, но мы не видим, как она тратится. А это значит лишь то, что она накапливается, это я цитирую, и в каком-то гигантском историческом конденсаторе это все происходит. И она готова разрядиться в любой, не знаю, такой электрический хаос. И в этом смысле не можем ли мы говорить, что буквально нас ждет все-таки эпоха потрясений, потому что то, что копится, оно никак не выплескивается. Запрещены протесты, запрещены какие-то маломальские высказывания против, и действительно Россия сейчас стоит на какой-то грани.
Но разве мы не находимся в зоне катастрофы? И в зоне турбулентности, и в зоне непредсказуемого. Мы давно вышли из зоны стабильности. И какую сторону это развернется, я не знаю. Может быть, худшую, может быть, чуть-чуть, возможно, и лучшую. Но то, что мы уже живем в зоне потрясений, я не сомневаюсь.
Да, действительно, зона турбулентности ощущается как никогда. Но продолжая, например, наше взаимодействие с Европой, Россия пытается как-то демонстрировать некую мягкую силу, пытается вернуться на спортивные мероприятия, пытается, не знаю, как-то взаимодействовать в других областях, в том числе и в науке, хотя, казалось бы, санкции уже перекрыли все какие-то коридоры коммуникации. Но все-таки, если мы говорим о мягкой силе и о будущем, что может стать вот этим, не знаю, дипломатом, который снова нас сблизит с Европой?
Ну, точно, что не Китай. Китай не будет способствовать нашему сближению с Европой. Нашему сближению с Европой может способствовать только заслуженное наказание. Я не буду расшифровывать свою мысль. Мне кажется, что нам предстоит расплата, нам в том числе и нам с вами, где бы мы ни находились, про то, что, не знаю, у вас, как у вас, у меня сохраняется российский паспорт, соответственно, я плачу по всем счетам и делаю это добровольно. И у меня нет претензий.
Я тоже скажу для зрителей, что у меня других никаких паспортов нет, кроме российского с двуглавым орлом.
Вот, и, соответственно, я плачу налоги в России, те претензии ко мне, я же сказал, что у меня черные пальто, а не белые, но и поэтому и расплата, которая будет, будет касаться меня в той же мере, в какой касаться власти и тех, кто вовлечен непосредственно в эти процессы производства зла. Я-то, надеюсь, испытываю иллюзию, что я как минимум не участвую в производстве зла, но, может быть, и участвую, но в любом случае расплачиваться будут в полной мере. Ну, что делать? Такая эпоха, такая жизнь, такая судьба. Это отчасти мой выбор.
Но все равно, да, если даже расплата будет, сможет ли Россия отказаться от своей имперскости, так называемой? Потому что кажется, что этот синдром, по-другому его не назвать, он уже у нас на генетическом уровне.
Ну, я не верю в генетику применительно к политике. Есть просто опыт выживания в системе, и этот опыт транслируется семьей, независимо от того, что семья про себя думает. Она понимает, что так выживешь, а так не выживешь. Поэтому быть большим было лучше, чем маленьким. А кто его знает, как оно будет в будущем? Может быть, ему кажется, что выживать проще маленькими объединениями, маленькими локальными государствами. А если нет, то тогда будут страны большие. Я не придавал бы значения имперским разговорам в семье. Я бы придавал значение имперским и постимперским практикам поведенческим. Условно говоря, в какой степени ты готов принять беженца, в какой степени ты готов помочь беженцу быть таким, каким он хочет. Например, там, беженцы из Украины, оказавшиеся на территории России, потому что они были в той части боевых действий, откуда ход был только на территории России. В какой степени ты готов помогать им уехать, если они хотят уехать? Мне кажется, что это гораздо больше определяет, чем отвлеченные представления о добре и зле, империи, не империи, империи и свободе. Мне кажется, что ключ давно уже не там. Нету никакой генетической предрасположенности к имперской политике. Просто есть непреодоленные имперские правды.
Есть же культурный код. Там поэма Полтавы, например, которую учат в школе, читают. Без нее же наши литературные программы не обходятся. Она, по сути, вот как раз дарит те самые настроения.
А вы поговорите со школьником. Многие ли школьники поняли вообще, про что речь в Полтаве?
На подкорку.
На подкорку семья. Нет ничего сильнее, чем семья. Никакой школьный... Я как бывший автор учебников по литературе могу вам сказать, что никакой школьный учебник, ни хороший, ни плохой, ни антиимперский, ни проимперский, ни либеральный, ни антилиберальный не воздействует на сознание школьника так, как воздействуют разговоры в семье. Причем не отвлеченные теоретические разговоры, а практические. Что такое хорошо, что такое плохо, ты делай, мальчик мой или девочка моя, так, а так не делай. Что такое... Ну, понятно, да? Поэтому мне кажется, что... Да, есть тексты, которых лучше бы не было. Эти тексты в школе изучают. Да, формируется установка. Но главная установка не в литературных учебниках, а в семье и в практике, в жизненных практиках. Нет ничего сильнее, чем жизненная практика.
Я напомню, что это программа «Особое мнение» на канале «Живой гвоздь». Еще раз хочу поблагодарить нашу аудиторию за то, что помогли нам собрать 4 миллиона рублей в рамках нашего большого стрима. Напомню, что в гостях у нас сегодня журналист и писатель Александр Архангельский, и наша программа подходит к концу. Но все равно, благодаря нашему разговору, я понимаю, что Александр Николаевич смотрит в будущее с оптимизмом. И поэтому не могу спросить в конце, как вам удается его сохранять? Хотя бы внутри себя?
Ну, во-первых, когда ты лишаешься многого привычного, ты освобождаешься и от зависимости. Но если тебе не дают, ты, я не знаю, ты освобождаешься, хорошо, сократим, ты освобождаешься от зависимости. Ты боялся начать новое дело просто потому, что все было хорошо. А когда все стало плохо, ты не боишься того, что день нечего терять и некуда отступать. Поскольку у меня отступать некуда, у меня начинаются новые замыслы, новые проекты, новые возможности открываются. Или новые возможности открываются, тут же закрываются. Жизнь стала еще интереснее, чем была. Если бы это не было куплено такой дорогой ценой, касающейся не только меня, а и прежде всего не меня, то я бы сказал, что все хорошо. Но поскольку эта цена непомерная и плачу ее не только я, то я не... Совесть мне не позволяет сказать, что все хорошо, но сказать, что все совсем ужасно, тоже не могу. Это неправда.
Александр Архангельский со своим особым мнением был в эфире «Живого гвоздя». Александр Николаевич, спасибо большое, что нашли время.
Спасибо вам.
Да, и спасибо нашей аудитории за ваши комментарии, лайки. Еще раз поставьте, призываю, кто это еще не сделал. И, конечно, за участие в нашем большом стриме-марафоне по сбору средств в поддержку «Живого гвоздя». Эфир провел Никита Василенко. Увидимся как только, так сразу. И всего доброго, берегите себя и до новых встреч.